Глава 8. В других обстоятельствах мне, наверное, понравилось бы путешествие на этом необычном воздушном корабле. Он имел форму огромной сигары, заполненной, видимо, каким-то газом. Снизу к сигаре была подвешена металлическая кабина, украшенная орнаментом из черепов и костей. Лопасти огромного винта могли толкать летательный аппарат вперед и вверх. Вид из кабины, наверное, был бы восхитительным, если бы ее создатели предусмотрели иллюминаторы в пассажирском отсеке, где на исключительно неудобных креслах из литой пластмассы сидели мы, новобранцы. Я блаженствовал. На призывном центре нам лишь один раз позволили присесть, и то лишь для того, чтобы сдать кровь. Пластмасса холодила тело сквозь тонкую фиолетовую ткань формы. Пол под картонными подошвами, пришитыми прямо к штанинам, казался невероятно твердым. Единственный карман находился на груди. Вложив в него мешок с личными вещами, каждый из нас стал похож на фиолетовое сумчатое животное, каких можно увидеть разве что в кошмаре. Я был подавлен. Но не я один. Все были подавлены.
«Я еще ни разу в жизни не покидал родного дома», — пожаловался рекрут справа от меня. Он всхлипнул и вытер мокрый нос рукавом.
«А я покидал», — тепло и бодро заявил я. Ни сердечности, ни радости я не испытал, но надеялся, подняв настроение соседа, тем самым поднять свое.
«Кормят в армии паршиво, говорят», — упорно скулил мой соратник. «Никто на свете не умеет печь спеку-котш лучше, чем моя мамочка».
«Пирог с луком. Ну и вкус у этого паренька». «Забудь об этом», — весело посоветовал я. «Если в армии и пекут спеку-котш, то, наверное, паршиво. Не горюй, тебя ждут другие радости. Свежий воздух, физические упражнения. К тому же солдатам позволено пить крепкие напитки и говорить непристойности о девушках». Его оттопыренные уши заолели, как знамена.
«Не хочу я так говорить о девушках, а пить я уже пробовал. Мы с Джорджо однажды выпили пиво за сараем, так нас потом рвало».
От продолжения этой интересной беседы меня спасло появление сержанта. Распахнув дверь из пилотского отсека, он взревел:
«А ну, стать кретиноч!»
и позаботился о том, чтобы все мы выполнили приказ, нажав кнопку механизма, убирающего сиденье. Только я успел вскочить на ноги, и мне одному пришлось выдержать всю силу испепеляющего сержантского взгляда.
«Ты что, самый умный?»
«Никак нет, сэр. Я выполнял приказ, сэр». Я подпрыгнул, грохнул пятками о пол и отдал честь. Настолько энергично, что едва не выбил себе глаз. Сержант оскалил зубы, но тут меня заслонили поднявшиеся на ноги товарищи.
«Отставить болтовню! Руки по швам, ноги вместе, грудь вперед, живот назад, подбородок опустить, смотреть прямо и не дышать!»
После секундной неразберихи образовались и застыли лиловые ряды. Сержант разглядывал нас с нескрываемым презрением.
«Кажется, кто-то все-таки дышит». «Не дышать, покуда не разрешу. Первому, кто посмеет вздохнуть, врежу в самое подходящее место».
В ответ мертвая тишина. Вскоре то один, то другой новобранец стали пошатываться. Застонав, один упал в обморок. Я бесшумно дышал носом. Кто-то захрипел, не выдержал. Сержант тут же подскочил к нему, и самым подходящим местом на теле новобранца оказалось солнечное сплетение. Взвизгнув, жертва рухнула на пол, а остальные стали хватать ртами живительный воздух.
«Это вам маленький урок», — процедил сквозь зубы сержант. «Поняли, что я имею в виду?»
«Да», — тихонько пробормотал я, — «что ты садомазохист».
«Что я приказываю, а вы исполняйте, иначе пеняйте на себя».
В заключение этой неприятной сентенции у него перекосилось лицо, губы разжались, блеснули желтые клыки. Далеко не сразу я понял, что это означает улыбку.
«Садитесь, ребята, устраивайтесь поудобнее», — вдруг благодушно предложил он.
«Куда?» — подумал я. «На голый пол, кресла же убраны». Сержант любовно похлопал себя по мешку сала, перетянутому ремнем.
«Меня зовут Клуц. Строевой сержант Клуц. Но не вздумайте обращаться ко мне по имени. Это привилегия старших по званию. Для вас я сержант, сэр или мастер. Вы должны быть скромны, исполнительны, почтительны и покорны. Я не стану описывать наказание за несоблюдение этих требований, потому что недавно поел и не хочу портить себе пищеварение».
По шеренгам прокатился тихий стон при мысли о том, какие ужасы могут испортить пищеварение в этом чреве.
«Как правило, достаточно один раз наказать самого строптивого рекрута, чтобы сломить его дух. Но иногда его приходится наказывать во второй раз. В третий раз у нас никого не наказывают. Хотите знать, почему?»
Налитые кровью глаза скользнули по нам, и мне захотелось забиться в угол.
«Поскольку вы слишком тупы, чтобы ответить на этот вопрос, я отвечу сам. В третий раз орущего, брыкающегося, зовущего мамочку рекрута запихивают в особую камеру. Там из него с шипением уходит 99,99% влаги. Знаете, на что он становится похож? Хотите посмотреть?»
Он полез в карман и достал крошечную фигурку обезвоженного рекрута. На лице бедняги навеки застыл невыразимый ужас. Солдаты застонали, наиболее слабые попадали без чувств. Сержант Клуц улыбнулся.
«Да, вот так в итоге выглядит непокорный. После казни его крошечное тельце какое-то время висит в казарме на доске объявлений, назидание остальным. А потом вместе с игрушечной лопаткой, чтобы было чем выкопать могилку, его кладут в почтовый конверт и отсылают родным. Вопросы есть?»
«Простите, сэр», — послышался дрожащий голос. «Скажите, процесс обезвоживания мгновенный или медленный и мучительный?»
«Хороший вопрос. Ты уже пробыл один денек в армии. Так неужели не догадываешься?»
Снова стоны и шум падения бесчувственных тел. Сержант одобрительно кивнул.
«Ладно, сейчас я скажу, что вас ждет в ближайшем будущем. Мы летим в ЛНПС на ВБМ, то есть в лагерь начальной подготовки Слимарко на военной базе Мортстерторо. Там вы постигнете основы солдатской науки. Некоторые из вас не выдержат начальной подготовки и будут похоронены со всеми воинскими почестями. Запомните это. Запомните и то, что обратного пути у вас нет. Вы станете образцовыми солдатами или мертвецами и поймете, что военная служба трудна, но справедлива. Вопросы есть?»
«Что же в ней справедливого?»
– проблеял один из нас. Сержант легонько пнул его в голову.
«А то, что у вас всех равный шанс. Или вы пройдете курс подготовки, или отправитесь на тот свет. А сейчас я открою вам один секрет».
Он наклонился и дохнул таким смрадом, что ближайшие новобранцы потеряли сознание.
«Мне браться на руку, чтобы вы покинули армию вперед ногами. На рекрутах, которые возвращаются домой в гробах или в инвалидных колясках, армия экономит кучу денег. Пусть уж лучше солдат умрет, не выдержав нагрузки, чем погибнет в бою, пройдя дорогостоящий курс обучения. Ну что, поняли мы друг друга?»
Если молчание действительно знак согласия, то мы поняли Клуца.
«Вопросы есть?»
— повторил он. Тишину нарушило урчание в моем животе. Сами собой из моего рта выскочили слова.
«Так точно, сэр! Когда же будем есть?»
«Крепкий у тебя желудок, рекрут, как я погляжу. Некоторых вон уже тошнит от армейской жизни».
«Просто я забочусь о воинском долге, сэр. Чтобы хорошо исполнять его, я должен быть сильным, а значит, много есть».
Поросячьи глазки уставились на меня. Сержант обмозговывал мои слова. Наконец, его подбородок утонул в складках жира на шее. Это означало кивок.
«Ладно, раз ты сам вызвался, шагом марш на корму за пайками, шевелись!»